соседи, тоже хорошо. Вот. Значит, сегодня у нас тема как бы моделирования, моделирование инструмент мастера. Вот. И чтобы как-то нам говорить об одном и том же, у меня первый вопрос к вам. Что, на ваш взгляд, такое моделирование вообще? Что вы подразумеваете под этим? Кто же сейчас? Если это проблема, не стоит.
Сейчас это сильно сложно получается.
Процесс обратный, процесс исследования модели – это то, что делают игроки на полигоне. То есть, если мастер забудет о том, что его модель будут изучать и пользовать игроки, ну, как бы, сочиняя ее, будет упускать этот момент, может случиться так, что с игроками он как-то не договорится на эту тему. Если говорить о простых примерах, да, то есть, ага, если не просто так работает, ну, хорошо, ладно. Вот. То есть это первый момент, который я хотела зафиксировать, то, что есть две траектории от мастера к модели и от игрока к модели. Значит, центральное положение в определении моделирования занимает модель. В науке моделью называют описание объекта. Под объектом может быть как предмет, так процесс, так и явление. То есть мы тоже знаем, что мы можем моделировать замок, моделировать процесс, не знаю, там, научный, процесс, там, пыток, там, или еще чего-то, или явление, там, телепатия, например. Все это, как бы, это объекты моделирования.
Поведение, опять же, да.
Ну, это можно, наверное, здесь как процесс, да, это запустить, то есть некоторое поведение, да. Вот, так что нам говорит определение модели в науке? Интересно, что это описание объекта на каком-либо формализованном языке. Первый момент очень важный, который я хотела бы зафиксировать. Вот. И, значит, составление свойств модели исходному объекту характеризуется адекватностью. Это вторая характеристика, которую тоже хотела бы зафиксировать. Жалко, не для них зафиксировать. Вот. Формализованный язык и адекватность. Начнем с адекватности. Значит, здесь имеется в виду соответствие принципов построения модели мастером, да? И принципов расшифровки игроком этой модели на полигоне. То есть, если мы представим горнолыжную трассу, да, вот одну делает мастер, расставляет вешки какие-то, да, флажки. Это вот те принципы, по которым его модель строится. А движение от этого, от флажка к флажку, это вот траектория его движения, внимание этой модели. Плохо нарисовала, черт. Так, давайте конкретный пример. О, все, конкретный пример. Самая простейшая. Простейшая модель боевки. Да? Что такое здесь будет принцип действия и как бы алгоритм понимания? Используется понятие хит, как минимум, в описании боевки, самое простое. Это вот формальная единица оценки состояния бойца. Вот, вот формализованный язык, общий и понятный. Значит, мастер описывает возможные ситуации, состояния и правила поведения при них. То есть он пишет, три хита здоров, там, может все, что может. Там, два хита легкие раны, в этом состоянии он там может драться и бегать, но через 10 минут, если ему не оказали помощи, там, например, теряет хит, говорит мастер. Один хит, тяжелые раны, не может драться. То есть он задает вот эти вот, значит, задает параметры, да. То есть параметры не задают принцип действия, принцип поведения при, ну, при определенной ситуации. Это обязательно нужно именно формализовать, чтобы, прочитав правила, у игрока не было там расхождений, да, и замысел мастера в этой модели был ему понятен. Вот, это если простейшее. Плюс мастер обязательно определяет систему потери хитов, да, то есть в каком случае теряет хит, значит, там, если его ножом ударили один, там, если его двуручным мечом ударили два, хита теряет, и описывает систему восстановления хитов, там, сколько ему нужно полежать в больнице, как его должны перевязать, какими лекарствами накачать, и что там хит у него в полчаса восстанавливается и не иначе. Вот. Чем проще описание этой модели, на формализованном языке принципов действия, да, тем она самостоятельнее, ну и вас, как бы, имеет свою способность к саморегулированию. Потому что очень важно, чтобы игрок не только понял, читая правила, принцип действия этой модели, но еще и запомнил. Вот. Потому что она может быть вроде бы красивой, большой и понятной, но если он не запомнит, сколько хитов он потерял в определенном времени, это же мастер должен присутствовать в каждой стычке и считать за игрока, ну, например. Вот. Поэтому, если нам нужна самостоятельная модель, не требующая участия мастера, обязательно она должна быть проста к вниманию и запоминанию. И строится это за счет, как я уже сказала, формализованного языка. Вот. И возможности вот, за счет формализованного языка адекватности, ну, восприятия игроком. То есть логика должна быть понятна. Как считать, как не считать. Так, иногда мастера сознательно делают модель не самостоятельно. То есть такой, который требует присутствия мастера, там, например, во время проведения ритуалов магических каких-то, да, когда мастер говорит, я буду присутствовать обязательно и скажу, что получилось в результате. Несмотря на то, что мастер вводит себя как элемент, ну, как бы, оценки, это не значит, что он не должен задавать критериев, вот этих вот принципов, критериев оценки, принципов действий. То есть для себя он все равно рисует некоторую формальную схему, по которой он оценивает. Потому что если он даже хочет задать игрокам некоторую интригу, да, чтобы это не было ясно, ну, на входе в игру, по какому принципу работает этот ритуал, по какому он не работает, это все равно должно быть интуитивно понятно для каждого игрока, то есть должна быть возможность для игрока угадать. Тогда у него будет возможность движения в своей роли, как бы, в познании вот этой вот модели. Ну, как бы, тогда игроки не будут обвинять мастера в мастерском произволе каждые 5 минут, да, и говорить о том, что здесь какая-то вселенская несправедливость, потому что мы сделали вот так, вот и сделали вот так, у них получилось, у нас не получилось, почему, непонятно. То есть, чтобы была логика, чтобы можно было нащупать, мастера обязаны проделать для себя хотя бы, может быть, закрытую, но внутреннюю вот эту вот формальную работу. Вот. То есть, если говорить об этом, важны принципы, ну, работы модели и алгоритм работы этой модели, то есть что зачем идет, ну, как с хитами, да, сколько нужно подлежать, сколько нужно раз ударить. Значит, вот единственный еще момент, если модель не самостоятельная, то есть требует наличия мастера, она позволяет некоторую субъективность в критериях оценки, там, в отличие от там, хитовой модели боевки. То есть там может быть такой критерий оценки, как красивый ритуал или там эмоциональная вовлеченность участников. Поэтому, ну, мастера вводят себя. Но все равно интуитивно угадать это игроки могут всегда, что если здесь все пылало, вертелось там, и люди плакали от счастья, значит, что-то вот это вот тот самый критерий оценки, который можно понять, угадать и попробовать воспроизвести. То есть все равно алгоритм этот ясен. Вот. Ладно. Это вот про такую муть, именно техническую, скажем, методологическую, да. Теперь момент, как выбирать эти принципы действия, ну и алгоритмы для работы модели. Значит, вот как раз уже вопрос, что отличает ролевое моделирование от моделирования вообще, научного моделирования, на ваш взгляд.
Потому что здесь от тех почек, когда вы моделируете, на ролевой игре важна версия моделирования.
Версия. Ну, есть еще версии другие.
Да? Тем, что оно применяется на ролевой игре. Область применения.
Область применения. А принципиальное, вот, если мы сейчас методологически подходим.
Ну, смотри, на каком-то, допустим, научном процессе моделирования предполагает дальнейшее использование этого уже на практике. То есть конкретно, если мы моделируем некий процесс, мы планируем потом этот процесс как бы развить в настоящем, так сказать, правильно. В ролевой игре моделирование – это конечная цель, то есть за ней уже ничего не идет. Наша задача – красиво изобразить убийство, но не для того, чтобы потом это убийство красиво совершить. Вот. Конечно, это очень хочется. Мне кажется, что это. Ну, может, еще в чем.
Для того, чтобы красиво сымитировать.
Да.
Прозвучало несколько хороших определений, как раз я хочу остановиться на том, что главное отличие ролевого моделирования, ну, со стороны мастера, да, отца от там, моделирования научного, да, это цель моделирования. Цель моделирования. Потому что в науке моделирование используется главным образом для того, чтобы познать что-то новое, да, то есть там проверить гипотезу, как-то ее обосновать, на основе этого там, получить новое знание. Но, может быть, мастера тоже занимаются моделированием для познания мира, но как бы относительно ролевой игры, в первую очередь, задача мастера, это цель мастера, это заменить какой-либо процесс, да, то есть имитировать его, либо процесс, либо явление, либо объект. То есть здесь ключевым словом становится, ну, в силу того, что, как мы вначале говорили, что в силу того, что это в реальности, там, мы не можем воплотить, там, построить каменный замок, убить кого-то там, да, или кого-то наградить телепатическими способностями на время игры. Вот. То есть ключевое слово здесь становится цель, это имитация. В данном случае, как бы я говорю уже, не важно, что имитируется. Вот. Имитация будет настолько удачной, насколько игроки захотят принять ее, да, принять вот эту имитацию и поверить в нее. В случае там, с архитектурными объектами, с одной стороны, все понятно, да, то есть непрозрачная там стена высокая, преграда, да, из чего-либо там, она больше похожа на стену, чем там веревочка. Но это казалось бы понятно, потому что в последнее время у нас много стараются мастера, и ткань привезти, и строят завести. И даже некоторые там объекты сами построят, строительные команды берегут. Но не всегда наличие там материалов каких-то хороших, да, делает из города город. Возможно, иногда какие-то другие решения, там, театральные декорации, ну, что-то ближе к театральной декорации, даст ролевой игре больше, чем именно непрозрачности и там монолитность этих стен. Вот, потому что при нашей имитации важнее настроение, может быть, атмосфера. Хотя, конечно, если это для штурма строится крепость, то важнее не как она там красиво эстетически выглядит, да, а важнее, насколько она точна и пробьют ее там с трех ударов тараном или нет. Вот, то есть от зависимости от цели. Там, либо легенды черной мельницы, да, игроки до сих пор вспоминают про то, как удачно был подсвечен ночной лес. Простое, хорошее, оригинальное решение. То есть раскидать эти современные светящиеся штуки, которые вместо гнилушек создают нормальную атмосферу. И не надо там полчища игротехов в костюмах чудищ, да.
Костюмах гнилушек.
Да, да, в костюмах гнилушек. Пошел, увидел вот эту атмосферу, настроение нужное создалось. То есть, ну, это вот если говорить об имитации объектов, да, то есть тут большое поле для экспериментов, мне кажется, у мастеров. То есть есть над чем именно так пофантазировать. Вот. Но мы вернемся к моделированию именно процессов, да, каких-то и явлений на ролевой игре. Что нужно для создания качественной имитации? Что нужно, чтобы в нее поверить? Вообще, что такое имитация? Давайте подумаем об этом. Что такое имитация? Что такое?
Замещение одного другим.
Замещение. Вот.
Чтобы оно было убедительно выглядело и имитировало те действия, которые имитировать.
Молодец, я это сказал.
Имитация... Стимулировать действия.
Стимулировать либо подражать. То есть одно из простейших определений слова имитации ставить все равно, пишется слово подражание. Да? Имитация там, в музыке, имитация вообще полностью это подражание там, звуку какому-то. То есть это воспроизведение действий другого объекта, действий или свойств другого объекта. Вот. Чем точнее мы воспроизводим эти действия, да, или его свойства, тем наша имитация является более удачной, тем больше у игрока как бы есть сил душевных в нее поверить. Потому что мы знаем, если игрок не верит в то, что он делает, да, то есть это будет неинтересно ни ему, ни окружающим, ни в итоге мастеру удовлетворения особого не принесет. Вот. В этом смысле здесь хочется ввести два понятия, очень важных для имитации, для подражания полезных. Это прототипы и аналогии. Два хороших понятия. Прототип – это тот реальный объект, который мы воспроизводим, да? Который мы имитируем. Поэтому для создания качественной имитации нам всегда нужно найти прототип. Если это возможно, мы говорим про прототип и аналогию. Это для создания качественной имитации. Вот. В случае, если мы строим модель чего-то, что существовало, например, в истории человечества, да, или существует до сих пор, это попроще, потому что прототип мы можем взять, найти, почитать о нем, собрать как можно больше информации и уже работать вот с этой информацией. В случае, если мы моделируем что-то реально не существовавшее, там, что-то там фэнтези у нас какое-то, все равно желательно найти прототип, очень близкий, на наш взгляд, да, если мы стираем и делаем какую-то модель, на наш взгляд, близкий там, по действию, да, по каким-то эффектам своим, найти все равно этот прототип и почитать про него информацию. То есть
это уже ближе к поиску эквивалентности.
Ну, это да, ближе к поиску. Я говорю сейчас про прототип, потому что я хотела в качестве примера еще разобрать одну модель, и там использовался прототип. Вот. Да, в случае, если мы фантазируем, да, это ближе к понятию эквивалента какого-то, то есть замены. Потому что, ну, если нет в реалии, то куда деваться называется. Вот. Почему говорю о том, что читать больше о прототипах? Даже если, на первый взгляд, это скучно. Там открывается столько интересных деталей и нюансов, да, которых, может быть, он даже не задумывался, которые наталкивают как раз на фишечки, идеи какие-то, которые мы можем вытащить, и они позволят модели стать ярче и поинтереснее поиграть. Можем в этом прототипе не брать что-то скучное и основное, зато какие-то детали вытащить оттуда и сделать на них акцент, это даст хороший эффект. Вот. То есть игроки скажут, ой, мы не знали, что это так, и с удовольствием могут в это поиграть. Вот. Значит, второе понятие аналогия, про которое я говорю, это попытка максимально близко воспроизвести действие нашего прототипа. Так, ну да, просто да, иногда бывает так, мастера либо очень увлеченные процессом, либо, может быть, с небольшим опытом, начинают изобретать велосипеды. Ну вот такие велосипеды, которые даже гипотетически, вот, не то, что ездить, но не существовать не могут, потому что вот, конь в вакууме это самый. То есть, читая о прототипе, нужно смотреть, или найдя эквивалент, нужно смотреть все подробности описания его функционирования, скажем так, этого прототипа, да, и принципы функционирования, связанных с этим прототипом. И пытаться строить свою модель как раз на аналогиях с этим. Ой, сейчас к примеру перейдем, будет проще. А вот. Так, не буду этого говорить, потому что это фигня. Единственное, что скажу, что еще один хороший момент. Для того, чтобы игрокам хотелось играть в модель, нужно выбирать самые интересные, конечно же. То есть, увлекаясь каким-то прототипом, строя аналогии в своей модели, нужно помнить о том, что мы это делаем для живых людей. Ну, вот таких вот живых, которые могут быть не настолько маньяками в данном вопросе, которые приедут на ролевую игру, в том числе, чтобы приятно провести время, да, там, а не копать рис по колено в грязи, например, всю игру. Вот. И чтобы игрок захотел поиграть в ваш, нужно соблюдать два принципа. Первое, сделать процесс увлекательным сам по себе, чтобы в это хотелось поиграть. А второе, этот процесс в модели, да, то есть если мы что-то моделируем, какой-то процесс, заставляем игрока этим заниматься, этот процесс должен обязательно иметь результат, то есть практический смысл в рамках игры. Потому что если он не привязан к другим пластам, там, не знаю, например, наука не привязана к другим пластам игры, или экономика, макроэкономика не привязана к другим пластам игры, это либо станет в лучшем случае параллельным игрой маленькой, ну, если это интересный, увлекательный процесс, либо в это вообще не захотят играть. Там, вот, потому что, например, макроэкономика не влияющая на политику, на интриги, на какие-то события вообще в игре, и не меняющие судьбу персонажа, который этим занимается, она такая выглядит немножко либо мертворожденной, либо очень вот локально в доме в каком-то происходящей. И вот там есть, посмотреть, если ее убрать из игры, никто, кроме одного этого человека, который этим занимается, не заметит то, что ее нет. Вот эта вот ситуация этой модели. Так. Так. Здесь бумажки плохо. Есть такой интересный момент, хотела поговорить на примере, моделирования пыток. Вот до сих пор история вопроса давняя, да, моделирования пыток. Но вот этот вот баланс до сих пор найти между увлекательным процессом, да, то есть антуражности, да, там, рисованием шрамов, разлитием литров крови искусственной, там, да, по площадям, омовением рук тех, кто пытал несчастную жертву, то есть создание психологического какого-то напряжения. Это вот то, что увлекательный процесс. И практический смысл этого, вот, то есть там много же всяких было природы, и в гляделки играть, и в карты там играть, там, в различные варианты с палачом. Выдал ты ему свою тайну или не выдал, да, проверить. Или отжиматься от земли сама.
А если пытаешься на них
отжимать? Вот, например. Да, или отжиматься. Например, персонаж мой более сильный духом, да, а отжиматься я больше там скольких раз не смогу, да, что получается. Мое физическое состояние вошло там, или там, я не картежник, да, в резонанс с тем, какой у меня персонаж, какой идеи его там держу. Это вот такой момент, что пытки остаются той областью моделирования, в которой как бы удачно сочетать увлекательность процесса с его практическим смыслом выполнения. До сих пор тяжело. Честно, не видела пока еще золотой середины. Обычно мастера...
Концепты на самом деле правила правильные на тему, кто кого перед чего-нибудь.
Да. Это вот если говорить о практическом смысле, то да, конечно, кто кого чего-нибудь. Но часто бывает так, что если мы идем в моделирование вот этой части, да, практического смысла, тогда вот вся амбуражность, она отходит на задний план, потому что там, занимаясь чем-то вот таким вот конкретным, там, играя в гляделки и прочее, ну как-то это не палач. Нет, как бы он тебе не пытает. Ну, в смысле, на пытки это может быть похоже, на те самые средневековые жуткие пытки. А
психологически,
разве что реализация, да.
Знаешь, на самом деле, была удачная модель, на мой взгляд, когда, ну, там пожертвовали, конечно, изначально некоторой реалистичностью, потому что каждый персонаж обладал определенным запасом прочности, то есть волей, так называемой, которая напрямую, ну, уровень был напрямую связан с личностью персонажа. То есть если это какой-то там крутой боевой генерал, то у него воля четверка, и, соответственно, он выдерживает самые страшные пытки, все равно не колется. Простая какая-нибудь деревенская девушка, у которой единичка, она, скажем, выдерживает только, не знаю, подвешивание на дыбу, там, на ломании костей, она все, она обязана все рассказать, да, либо умереть, там, по собственному выбору. Было довольно-таки удачно, единственное, что это не на каждой игре возможно.
Это, смотри, это модели есть более-менее удачные, да? Но ты сейчас описала модель, в которой учтен практический смысл выбора.
Да.
Да. Но при этом, смотри, вот если возвращаться к критериям оценки, да, то есть принципам действия, вот о чем вначале говорила, к алгоритмам действия в модели, вот ее на дыбу там, вот в какой момент понять, вот эта вот четверка, она как распределяется по, ну, по действиям палача?
То есть, а там набор пыток определенный есть. Набор пыток? Да. Как бы палач, может, не знает, человек знает, потому что в правилах написано. Допустим, там вот есть, не знаю, итальянский галстук.
Это уже не пытка, это, по-моему, уже конечная.
То есть есть какой-то набор пыток, по-моему, 4 вида их было. Соответственно, персонаж с единичкой воли, он выдерживает одну пытку, потом колется там, с двоечкой, две, с троечкой, три. Ну, там свои минусы были.
Хорошо, вот, вот здесь есть более удачные, да, модели, есть неудачные. Но я просто в качестве примера привела пытки. Это то, где есть вот спор между одной стороной и другой стороной. И все равно куда-то мастера крен приходится им куда-то делать крен и выйти на минус.
Вообще сам процесс вот замешан на действии противодействия. Да, поэтому да. Если уже отыгрывать противодействие, то вообще сам концепт, что кто-то с кем-то дуэлится, это я считаю вообще правильно.
Да, ну дуэль, да, тоже. Вот. Так.
Ну, давай дуэль напишем, разберемся не с хитрей.
Вот, чтобы было хоть чуть-чуть понятно, что я тут несла до этого, я хотела разобрать конкретную модель разработки, в которой я участвовала. Это модель науки для игры «Акарат». Вот. Ну, на мастерами и игроками, которые играли в нее, была признана удачной. Уже применялась на двух других играх, ну, в смысле, на основе этой модели делали свои науки. Поэтому, как бы, коротко, в чем там о модели. То есть в базе лежал концепт. Концепт модели, что научный прогресс есть результат некоторых составляющих. То есть это существующие знания у человека, который этим занимается, то есть он должен быть там образованным уже, то есть ученым. Да? Значит, вдохновляющая идея, которая толкнет его на что-то. Значит, удача, мы вводили этот элемент, ну, некоторые такой случайности, скажем так. А результат его размышления и общения, то есть работы внутренней, результат экспериментов и результат финансирования. Потому что можно много пофантазировать, но не имея финансирования, реализовать свое открытие, да, в какое-то практическое, тоже нереально. Вот для того, чтобы вот эти вот 6 факторов сработали, да, и ученый мог сделать научное открытие, нужно было, то есть первое, на основе знаний, быть ученым и вести научный дневник. Все ученые должны были вести научный дневник. Приходя к мастеру по науке, они показывали, что у них каждый день есть их научная работа. Они что-то читают, что-то видят в этом мире. Они все это фиксировали. Как средневековые ученые, то есть вот, и вот этим вот языком они в это игрались, там, и вот, вот этими наблюдениями о том, что и теория, то, что там в воздухе могут невидимые черви находиться и вызывать болезни, вот это вот все кургу. Значит, потом, на втором, им нужно было найти новую литературу. У нас по полигону ходило большое количество книг, трактатов. Причем это были, вот, слово про типах аналогии, да, это были реальные трактаты средневековых ученых. Атласы, там, вот, их представления о том, как надо лечить, о том, по каким принципам действует эта Вселенная. И вот это вот такой вот, может быть, и муру, но мы ее так подсократили, конечно, чтобы совсем с ума Европа не сошел. Но люди читали, даже не ученые, которые попадали в эти книги, сидели и читали. Книжки были сделаны красиво, с рисунками, с схемами, с иллюстрациями, вот, старыми, с пояснениями. И народ читал там и думал о том, господи, как же думали эти люди тогда, которые вот, делали эти научные открытия. То есть нужно было найти книгу или научный трактат, и в этих книгах были куски с шифром. Вот если человек находит кусок с этим шифром, значит, он прочитал что-то новое из этой книги. То есть, ну, наткнулся на какую-то вдохновляющую его идею. Значит, испытать удачу нужно было воспринимать случайности. А поскольку это был арканар, мы ввели такую метафору, как вот ящик отца Кабани. Он нам говорил о том, что все, что он изобретает, он сует руку в ящик, оттуда что-то вытаскивает. Был у него такой монолог. У нас был ящик. Когда ученый приходил к мастеру, он говорил о том, в каком направлении, то есть он показывал свой дневник, говорил о том, в каком направлении он мыслил, показывал книгу или трактат, в котором он нашел вдохновляющую идею, и в зависимости от темы мастер в этот ящик складывал три теории, ну, три гипотезы. Две относящихся к тому, что человек вот, как бы изучал, и одну левую совершенно, как и нет случайности. Бывает же так, придумывает одно, в результате вообще другое отличается. И человек засовывал руку в этот ящик и вытягивал вот эту вот свою гипотезу. То есть вот эврика случилась у ученого. Значит, у него теория нового открытия. Дальше шла работа ученого серьезно по своему изобретению, по своему открытию. Ему нужно было выполнить целый квест. Этот квест содержал разнонаправленные действия. То есть нужно было обсудить обязательно теорию с коллегами, устроить научный диспут. Чем больше коллег, тем лучше. Они там до посинения спорили. В том числе на этические темы, этичный ли порох изобретать или нет. То есть очень красиво в кабаке сидя, они там заставляли всех оторваться от выпивки и слушать то, что происходит в этот момент. Значит, обязательно нужно провести эксперименты. То есть было описано, какого рода эксперименты, там, в случае изобретения лекарства, там, нужно было троих найти, и в течение там, какого-то времени, а не разово, провести с ними определенные действия. Нужно было свое изобретение описать обязательно, то есть проект изобретения должен был быть зафиксированным. И еще один момент, нужно было провести презентацию. То есть нужно было собрать либо, опять же, коллег своих, либо совместить это с последним пунктом, потому что нужно найти финансирование для реализации своего изобретения. И часто на презентацию приглашали Толстосумы. Один из спонсоров сидит и смеется.
Я просто вспомнила, как отец Кабани принес нам астролябию на дно и пытался вытрясти под нее денег, значит, чтобы запустить ее в массовое производство.
Он нашел кому-то.
Да.
Вот. Значит, вот был квест, он был разнонаправленный. Как бы ученым, ну, игрокам, им было интересно просто заниматься вот этим самим процессом. Но в чем еще было это хорошо? В том, что все их научные изобретения имели практически смысл на игре. Потому что после того, как изобретение было сделано, да, то есть реализовано, можно было его использовать в военном деле. То есть, например, там, новый состав металла, который делал более прочное оружие, да, и уже этот клинок снимал там, больше хитов, например. То есть под это реально было найти спонсоров под это изобретение, и был смысл этим заниматься. И это изобретение влияло на ход игры. То есть были изобретения, которые влияли на практическую медицину, то есть там лучше лечили, появлялись универсальные противоядия, то есть это тоже повлияло на ход игры. И основная часть изобретений влияли на макроэкономику игры, тоже была отдельная модель. То есть там астролябия, новый способ консервации продуктов, там еще какие-то моменты, которые они придумывали, наши ученые замечательные, они помогали торговцам беречь свои деньги или больше зарабатывать. А торговцы там со своими деньгами в том числе влияли на политический ход игры, там, в том числе даже на военную кампанию, развивающуюся с соседним государством. Вот. И чему радовались больше всего наши замечательные ученые игроки, то что они вот в процессе своих действий им приходилось и незаконные действия совершать, там, какие-то небогоугодные трупы отправлять, да, то есть рисковать жизнью, здоровьем, может быть, убить кого-то ненароком в процессе эксперимента. Ну, в общем, это вот те самые аналогии, которые мы вытягивали уже, собственно, из истории развития науки, да, то есть средневековой науки там много приносилось жертв разнообразных на алтарь. ее, в результате чего там делались великие открытия. Вот. Для того, чтобы ученым было понятно, как им работать, со своими науками, да, это вот про критерии алгоритма работы, мы опять же на основе этих средневековых трактатов выделили принципы, ну, принципы мышления, скажем так, ученых, в смысле их размышлений, скажем так. То есть у них там был принцип подобия, то есть они делали свои теории, строили на принципах подобия. Там был принцип зарождения жизни там, в определенных условиях. То есть мы вычленяли вот, вот эти вот их гипотезы, да, и брали в правила для ученых. То есть там был и набор химических элементов, и набор их действий по принципу совмещения горячего и холодного, холодного и холодного. Все это было взято из средневековой науки, из этих трактатов. И когда ученым стала понятна эта логика, стало возможно не только делать... Кто-то штурмом берет, да. Стало возможно не только на основе...
Ну вот, моделирование штурма.
А?
Моделирование штурма.
Да, сейчас подойдем к моделированию штурма.
Это Вархаммер.
А, Вархаммер. Вархаммер. Свободу. Они могли прийти со своими идеями уже, вообще со своими играми, да, сказать, я хочу изобрести вот такую штуку. У нас как бы до игры было подготовлено определенное количество изобретений, которые они вытягивали из ящика, но мы допустили им вот такую свободную схему. То есть, когда ученый приходил, говорил, я провел наблюдения, они описаны в моем дневнике, у меня во время практики были вот такие случаи, больнее. И у меня есть такая теория, говорит нам игрок вот, с горящими глазами, как будто бы он уже сам там полноценно превратился. Мы выслушивали, и вот тут был субъективный фактор, да, оценка горящих глаз и усилий, которые человек потратил. Вот. Но поскольку, в общем, логика сохранялась в их действиях, да, в их экспериментах, мы позволяли им свои новые изобретения реализовывать и срочно придумывали их применение практически на практике, чтобы их, опять же, вводить в макроэкономику, либо в военное дело. И очень-то получилось. У нас было несколько изобретений, ну, таких незапланированных, не стирали изначально, которые, в общем, сработали и не вызвали какого-то такого диссонанса. Вот. Это все, что я хотела сказать в теоретической части для сегодняшнего доклада и семинара. Вот. Я хочу предложить нам немножко поиграть, разделиться на группу по два человека. Да, по два. Вот. И попытаться помоделировать. У меня есть 5 предложений, что можно помоделировать, но у нас получится всего 3 группы. Вот, да. Поэтому можно даже выбрать. Например, делитесь, например. Может быть, потому что... Да,
мы сейчас получим.
Вот, понятно, да.
Толик, ты можешь поделиться в другую сторону, можешь отделиться от меня. Я тебе
не, может ты захочешь поработать один? Да, ну, я буду поделиться, объединиться.
С альбом, а
можно
подумать.
Это мы вам все
получится по-другому.
Что хочешь, я принесу?
Ну, кто нужна будет сейчас? Я зачитаю все 5 моих предложений, и можно будет выбрать, что интересно, вам выбирать, да? То есть, я не знаю, как вы это будете моделировать. Понятно, что тут не нужна готовая модель, которую завтра можно принести на игру, и она будет работать. Но какие-то, может быть, идеи, принципы, да, родятся прямо сейчас, вот на основании того, что мы, о чем мы уже поговорили, чтобы там были какие-то общие критерии, алгоритмы понятные, да? Ну, то есть формальные. То, что можно формально описать, в том числе в правилах подать игрокам, чтобы может быть, какой-то вспомнить либо прототип, либо эквивалент какой-то этому придумать, да? Вот. Чтобы можно было строить аналогии. Раз. Я специально, конечно же, выбрала такие примеры, где нет прототипов исторических, чтобы было поинтереснее. Второе. Телепатические и эмпатические способности голова. Да. Там не только телепатия, эмпатия еще, да, то есть возможности. Третье. Прохождение лабиринта, ну, или в другом переводе образа, в Англии. Прохождение лабиринта, процесс, да, испытание, в принципе. Значит, четвертое. Обучение в школе Ведьмаков. Жарковского. То есть, представьте, что у нас есть задача моделировать эту школу, да, и вот мутации и прочие-прочие вещи. Значит, и последнее, суд грешников в родном мире. Пожалуйста. Первое, вот образ Саурона. Второе, голова с телепатическими и эмпатическими способностями. Третье, лабиринт, образ в Англии. Четвертое, школа ведьмаков. Пятое, суд грешников в родном мире. Кто что возьмет?
Лабиринт.
Вот, выберите Англию. Так. Группа. Самая многочисленная группа.
Почему вы видите? Вы образ
Урод. Образ Урод. Прекрасно. У вас вообще, у вас голованы, ведьмаки и суд грешников в огромном мире.
Он не знает, кто такие ведьмаки, но вы хотите
ведьмаки, он знает, он такая. Не знаю, он разведку полигона сегодня.
Давай суд грешников. Более я тоже делала.
Вот. Я не знаю, сколько минут надо.
Минут 10.
Минут 10 не можешь.
15, да,
10. Ну, все равно разные процессы.
Что было интересно?
Итак, моделируется око Саурона. Выгнал это было три концепции. Это концепция радиосвязи игротехников, концепция двигающего юридического персонажа и оборудование полигона камер. Ну, собственно, первая концепция была выбрана основной и заключается в том, что игрок, играющий Саурона, получает какие-то промежутки времени или в процессе игры через раз, ну, перманентную информацию, что тут, ну, в рока не зацвели цветы, морда или что-то, то мастеров или, скорее всего, от игротехника именно в морде, который связывает по радиосвязи, скорее всего, на игре она есть, с либо с другими мастерами, либо с игротехниками в других локациях, которые сообщают ему обрывочную информацию, что мог увидеть Саурон, если кто-то смотрел, что Саурон по умолчанию будет постоянно в разные места ар. Кроме того, Саурон может за трачу каких-то кого-то ресурсов, ну как воля, единицы магии или что-то такое, также попробовать сконцентрировать свой взгляд на какой-то области. Допустим, он узнал, что Рахлянская армия собирается на него идти в поход. Он хочет, то есть они все-таки собираются идти на меня в поход или не собираются. Он тратит, допустим, 3 единицы силы воли на то, чтобы узреть. Ну и мастер выдает ему гениальный ответ. Ты собрал свою волю, увидел, ты точно видишь, что в рогане в каше кипит котел. То есть 2 часа они точно будут есть. Кстати, очень вероятно, что введение Саурона могут быть очень сказательны, игроку придется еще их разгадывать. Это вторая модель.
Публикация из процесса.
Она была, если не ошибаюсь, где-то использована именно для этого отыгрывания око Саурона. Это модель игротехника, точнее, персонажа, который отыгрывает око Саурона. То есть к персонажу Саурона прикреплен человек, который играет на его око. То есть он говорит, так, я хочу узнать, что там у нас в шире творится. И этот игротехник вздыхает грустно и прет через полигон в шир. Смотрит оттуда, бежит обратно. Когда он прибегает обратно, все уже произошло. Потому что, скорее всего, он и Саурон соединены каналом связи. На современных играх это что-то делается, что ну, двое общаются на одной радиоволне. Также, если игра очень большая, то этих ок может быть несколько. И третье. Он немножко вот фантастичный и, скорее всего, оперирует вот такой концепцией, вот, вам очень известно. Игра 2030 года. То есть, что будет когда-нибудь, возможно. Это оборудование полигона видеокамеры. То есть на полигоне размещены видеокамеры, и он либо смотрит постоянно на них, либо его мастера дают посмотреть какие-то моменты, что там происходит.
Какие вопросы есть? Какие вопросы есть? Исходя из того, что мы сегодня обсуждали. У меня есть вопрос первый. Как раз по критериям, по алгоритму, да? А вот там, неважно, мастера это или не мастера, там, или игротехи, как они выбирают информацию, которую они сообщают с урона?
По первому каналу она идет наоборот с большим количеством шумом, то есть, допустим, урон может увидеть, значит, что там уже наш любимый рохонец или ромашка. Ему часть информации идет абсолютно шумовая, то есть. Она выбирается таким образом, что игротех, который сидит при Сауроне, то есть игротех, скорее всего, возможно, даже локаты, генетический мастер, думает, так, время говорит, что Саурон. Он связывается с любым из игротехников любой локации, абсолютно любым. Говорит, так, что я по поводу Саурона, что произошло? То есть, ну, что у вас какая-то новость? Тот тоже смотрит и смотрит в призывном порядке, говорит ему любую новость. Это выходит довольно часто, конечно, это напряг для игротиков, но...
Есть предложение, по каким критериям? Можно же это вообще, да, и рандом джойстик, то есть буквально на кубиках откидывать?
Ну да, рандомный такой вариант, да. Во-первых, можно совершенно рандомно определять локацию в эту единицу времени, в которую видит Саурон, да? А, как уже говорилось, если он хочет, ну, как бы, поиграть, да, то такой алгоритм предложить. Вот ты тратишь что-то, да, чтобы не кубиками выбрать локацию, да?
Нет, кубиками ему, грубо говоря, раз в 15 раз в полчаса капает информация, он их новость.
Ну, да. Хорошо, не кубиками выбрать канал, да? А, например, он хочет сознательно там откуда-то получить информацию, тогда он должен что-то потратить, да?
И тогда уже информация объективна, возможно, немножко иносказательная, но, тем не менее, она, это именно уже информация.
То есть, если нужна именно объективная информация, да, он что-то потратил, он что-то человеку пожертвовал, и он получает объективную информацию. Да. Если он все равно какая-то информация, то она уже выбирает за это на
другой. Такой вариант, да.
У нас предполагается, что Саурон может увидеть в любом момент, кого захочет и что захочет. Да. Но, по-моему, там, как бы, первоисточник предполагал некие действия, совершаемые персонажами, после которых они становились видимыми.
Ну, допустим, нет, если мы берем нашу учительную модель, что на играх формата хит, не ошибаюсь, практически всегда есть такое игротех кольцо. Что возможно, что кольцо это еще один, вот как есть, вот, допустим, рахлянский игротехник, есть ширский игротехник, а есть игротехник кольцо. Он в списке одних тех игротехников, которые ему отписываются игротехнику Мордора, а информации, что они видят. Он может какой-то значит, что, допустим, в шире начали собирать ополчение, или кольцо пересекло море, напугало Барвара.
Меня надели.
В общем, на своей речи.
Да. А вот если он хочет на кого надели, то он тратит силу больше.
У нас только получается прототип, это человек, который сидит и перед радиолой, да, и вот на что выползет, да, то и услышит, в общем-то. Да, да. Либо если он потратит усилия, то конкретную настройку произведет какую-то, да.
Ну, насколько я понимаю, что тут было предложено, ну, концепция Саурона, то есть человек, который сидит в лагере Мордора, то есть буквально вокруг игротехника, он свившись клубами, никуда выйти не может, потому что он не существует.
Ну да, Саурон вообще тяжело, да. Хорошо, спасибо. Есть еще какие-нибудь вопросы к Саурону?
Игорь Сергеевич. Их не больше не хочется.
Ну вот с камерами, конечно, это вообще забавная тема, в принципе, да, то есть какие-то...
Технический прогресс на том
уровне,
что так
уж
невозможно. Теоретически, лет через 5, то на каком-нибудь, если проводится мини-игра по каком-нибудь ландконе, допустим, у нас есть... Ну, допустим, корпус типа вот типконовского, да? А есть, допустим, снижение, ну, только 10 веб-камер, но это уже, в принципе, может работать.
Да, причем где находятся эти камеры, какие не должны.
Да, если найдешь.
Хорошо, спасибо. Кто еще?
Давай.
Вырастай.
Я уже встала, я уже потратила усилия на то, чтобы встать.
Ну, расскажите нам про
Ну, во-первых, как бы концепция, да, грешников в аду, она такая достаточно сильно привязанная к игре. То есть надо смотреть, какая игра, естественно. То есть задача этой игры, цель этой игры, специфика этой игры, потому что, как мне представляется, игра, на которой мастера предполагают отыгрыш суда над грешниками, это какая-то такая очень специфическая игра, где очень большое внимание уделено внутреннему миру персонажа, где игрок в ходе игры постоянно пребывает в каких-то сомнениях, там, переживаниях, что-то совершает там, мысленно, грехи какие-то там, еще что-то делает. То есть, ну, в меньшей степени функционал, в большей степени Господи, боже мой.
Эмоциональная сторона.
Нет, нет.
Что?
Мне кажется, само... Господи, боже мой.
Самопогружение.
Нет. Как это называется? Когда человек рефлексирует. Господи. Да, рефлексия постоянно. То есть, как мы предположили, у нас есть некая игра с небольшим количеством игроков, то есть не 300, там 400 человек, маленькая. На этой игре есть некое заведение, ну, назовем его храм, условно говоря. Значит, по правилам игры, каждый игрок, если мы живем в христианском обществе, каждый игрок, который носит крест, значит, считает себя христианином и попадает в смерть в чистилище, там, куда он попадает, он должен ежедневно, ну или там ежечасно, если это не очень длинная игра, там, раз в какой-то промежуток времени, посетить эту молельню, храм этот, и в этом храме сидит игротехник, он там находится постоянно, так мы предположили, что постоянно. Вот, он там сидит в уголочке, не отсвечивает и представляет собой некого ангела там, или Господа Бога, который слышит все наши мечты свои. Вот. И человек должен рассказать, что он за вот этот прошедший промежуток времени совершил. Ну, чисто вот там, попунктно. Я пошел там, не знаю, отравил свою маму, потом я подумал, что неплохо было бы отравить сестру, но тут меня замучила совесть, значит, я решил этого не делать. Вот, он все это, значит, рассказывает, мастер это слушает, и, значит, книжечку записывает, ставит, соответственно, плюсы и минусы. При этом должна быть достаточно четкая шкала у мастеров, по которой, ну, критерия, по которым они оценивают, что является грехом, а что нет. Потому что игрок может рассказать какое-то событие, которое, ну, трудно с первого взгляда так вот отнести к грехам или не грехам. Поэтому мастера должны четко знать, что в данном случае является греховным, что не является.
А ваши предложения какие?
Ну, например, да, человек говорит: я сегодня с утра, скажем, там, не знаю, отправился первым делом в кабак и там послушал городские сплетни. То есть вроде как бы ничего плохого он не сделал. Но мастер точно знает.
Потом я украл кружку пива, короче.
Не-не-не, это уже очевидно, потому что все знают, что воровство это грех. Но человек говорит: я вот проснулся, пошел в кабак, послушал городские сплетни, там съел тарелку каши, потом пошел погулял, там смотрел на озеро. Вроде бы человеку кажется, что он ничего плохого не сделал, но мастер точно знает, что человек проснулся вместо того, чтобы помолиться с утра, значит, да, и там помыться, и очистить свое тело, поперся в кабак сразу же, да, не умывшись там, не помолившись. И когда человек попадает, соответственно, на тот свет, он приходит к некой границе, на которой он встречает опять-таки некий человек, ну, скажем, апостол Петр, да, и говорит ему, и дает ему некий набор его овеществленных грехов. То есть, ну, скажем, не знаю, это могут быть какие-то там камни, допустим, да, там. Вот. И вот этот мешок человек тащит за собой по некой дороге, на которой ему встречаются, соответственно, ангелы, там, не знаю, кто там, архангелы, какие-то, короче, сущности, который ему рассказывает, что же он сделал хорошего, что же он сделал плохого, и по мере вот этого вот следования либо забирают у него эти грехи, да, если он совершил больше хороших дел, чем плохих, либо не забирают. И на выходе, соответственно, на итоговой вот этой вот границе, опять-таки стоит некая сущность, которая ему объявляет, кем он выйдет в следующей роли. Потому что, ну, как логично предположить, что если на игре отыгрывается суд над грешником, то предполагается, что как должно отразиться на последующей игре человека. Соответственно, если он пришел к концу этого своего перехода с тем же мешком, что и был, то есть у него кроме грехов ничего не накопилось, причем ему рассказали, что это за грехи. Вот. И как бы дальше мастер уже каким-то образом решает, кем ему дальше быть, с каким количеством грехов. Вот. Либо он выйдет каким-то, не знаю, благородным, хорошим человеком, но тоже из области реинкарнации, потому что я не знаю, как еще привязать, больше ничего не придумалось. То есть и дальше вот он как-то живет уже, соответственно, по итогам своей прошлой жизни, живет свою будущую жизнь. Ну, коряво, конечно, я бы не стала в это играть. Ну, в смысле, в такую игру. Но, может быть, это кого-то заинтересовало.
Я тоже предложение сказал, что он играет следующий персонаж, допустим. Кстати, на «Черной месяце» была аналогия, что он становится либо добрым духом, либо испанился, помогает, либо по итогам становится чертом, который, ну, имущество.
Да, кстати, может быть. Ну, это уже как бы детали, потому что все зависит от того, чем мастера хотят. Либо у них игра длинная, они хотят, чтобы люди постоянно круговорот людей в природе, либо так же, вот, как было, например, на «Войне стихий» в каком-то... Господи, прости, в 97-м году, да, волосатом, когда человек вообще не умирал, то есть после смерти он становился душой, которая могла совершать какой-то набор действий, но не могла там повлиять на ход событий каких-то. Когда убивали душу, ее можно было убить, соответственно, человек становился мыслью, вот у него была там табличка, по-моему, какое-то обозначение, мысль убить было нельзя, она шарахалась по полигону, всем навязывалась, короче, мешала всячески жить. Вот. Можно, в принципе, подобную схему применить, если человек после смерти получает какие-то там...
У меня к вам вопрос, мастера-разработчики. А если мы говорим о том, что, ну, чтобы модель была жизнеспособной, она должна быть адекватной, то есть, ну, вот, то, что придумали мастера, да, исследование этой модели игроками как-то должно хотя бы примерно по той же траектории двигаться.
Ну, тут...
Вот смотри, вот пока я не умер, да, как персонаж, я... Пусть для меня будет загадка, да, там, что будет на суде грешников, пока не умру, не пойму. Но как я могу интуитивно или не интуитивно, но хоть как-то, на что я буду опираться в своей жизни, совершая грехи или нет? Как
ну,
как, ну,
нет, во-первых, как бы мастера, естественно, должны поработать с игроками предварительно, то есть люди должны четко знать, что грехом является, что грехом не является. Ну, единственное, что тут можно поймать человека, да, на чем-то, как я уже сказала, то есть он пошел с утра и не помолился. То есть он, может, и помолился, но он об этом не рассказал.
Да.
Совершил
грех. Схема не продуманная, потому что он исповедь рассказывает, пошел он в кабак, да? А как бы, ну, он просто забыл упомянуть, что он помолился.
Помолился. Может, для него
не
надо. Ну, тут надо продумать, на самом деле, систему критериев, потому что это, конечно, все очень коряво.
Хотелось бы в мир ее вписать все-таки. То есть, как бы, там отвлеченно, вот вам.
Понятно.
Да.
Все зависит от религии. Может быть, для них вообще положено по младенцу каждому убивать.
Да. Естественно. Да. В таком случае грех будет другим. То есть не убил младенца, совершил грех. Ну, тут уже, опять же, зависит все от критерия.
Ну, может, грех может быть не духом святым в церкви, а тем самым батюшкой не беседует. И старший сам признает этот грех. Что вот, ты заключил сделку, да. А ты получил такой доход, а почему ты десятую часть дохода не отдал храму? Ты же это правоверный там.
Ну, если можно, конечно, мне, кстати, эта мысль приходила в голову, что можно этого игротехника сделать активным.
Чтобы убить грех, вот у нас не тот факт, что я сделал галочку, не спешил, а это то, что я сам признал. Если человек это, ну, сразу же будет эгоистичен, то он...
Ну, меня это на другую мысль.
Совершенно наверняка будут те люди, которые совершили грех, не выполняя ежедневные там исповеди.
Хорошо, у меня тогда вот следующий вопрос, который у меня натолкнул.
У меня другая мысль родилась.
Про практический смысл, да, из этой области.
Вот-вот-вот, да.
Вот смотри, а может ли как бы человек, там интуитивно догадываясь, что это плохо, это хорошо, как-то влиять на, ну, нагрешил он уже.
Вот, как вот я про чего говорю, это сейчас меня осенило, что если сделать этого персонажа, ну, который там в церкви сидит, там, интерактивным таким, да, то есть батюшка, например, то батюшка своей колокольни может, так сказать, человеку давать какие-то практические советы. То есть, например, что вот там сын мой, ты вот что-то нехорошо сделал, ты давай как бы там пошурушись, там что-нибудь сделай. Может, ты исправишь грех, ты свой замолишь, человек уже начинает шевелить мозгами, как-то там замаливать свой грех, исправлять его. Тогда у него есть шанс этот грех исправить на следующей исповеди признаться, если мастер опять же поставит галочку, что все, грех исправлен, плюс на минус пошел. Можно так, кстати, сделать, да. Ну, рабочая, в принципе, модель обсуждаемая, мы ее придумываем.
Понятно, что мы завтра ее не воплощаем.
Да.
Точно. Даже если завтра была бы игра, эту не воплотили.
Вот, а я вспомнила, когда мы обсуждали эту модель, я вспомнила очень хорошую модель, которую мы сами того еще не знаем, потому что тогда мы еще не знали, что такое моделирование, как бы не задумывались над этим. Вот.
Спасибо ей.
Методологические моменты нам было не выходили. Это был 2002 год на «Нежных войнах». Когда нам нужно было, мастера перед нами поставили задачу, что мы должны по каким-то критериям, мы были храм Бога, по каким-то критериям оценивать людей, как раз, которые приходят к этому Богу и, соответственно, желают очиститься с помощью вот этого Бога. То есть пройти какой-то обряд очищения и, так скажем, примкнуть к этому Богу или не примкнуть. И мы задумались, как нам это сделать. Мы сделали 4 ступени очищения. И человек, люди об этом не знали. То есть человек приходил в храм, они приходили к нам вынужденно, на самом деле, потому что мы заняли стратегически важную позицию возле подхода к воде, единственное, где можно было умываться и купаться. Вот, поэтому люди, естественно, к нам шли.
А мы их за очищением.
Да, они шли за очищением. Мы их ставили перед жестким условием, что значит, ты должен сейчас выбрать, там, сын мой, брат мой, друг мой, как, насколько ты желаешь очиститься перед великим нашим Делором Богом. Человек говорил, ну, я там вот немножечко желаю, да, чуть-чуть-то. Мы ему предлагали первую ступень очищения, он входил там в воду, он по щиколотку или по колено, омывал лицо и читал молитву, которую мы ему тут же предлагали на бумажке, или я уже не помню как. В общем, он ее читал, он очищался и уходил. Значит, а тот, кто желал очиститься там сильнее, он что-то, по-моему, должен был там окунуться или что-то еще сделать. Третья ступень была самая страшная, потому что она была неожиданно. Человек завязывали глаза, его ставили перед изображением Бога, завязывали глаза, он читал молитву, не зная, что с ним будет. А в этот момент злобный жрец окатывал его сзади ведром воды. Это было феерически. Приводило людей в чувство. Марину Мальцеву, помнится, из мертвых практически подняло. Когда она сказала, что ваши жрецы ничего со мной не сделали, ты потеряла сознание. А потом очень бодро вскочила, сказала, ладно, черт с вами, пришли, что я начала. Ну, там была своя ловушка, потому что человек, который говорит, о, я желаю там прийти к Богу там до конца и полностью, мы его подвергали самой страшной ступени очищения.
Смерть.
Да, приходил священный крокодил с воды, из вод Делора и съедал этого человека таким образом, да, принимая его в себя. Ну, для нас это было совершенно искреннее очищение, да, человек настолько очистился, что погрузился, растворился.
Бог его принял.
Бог его принял, да, но люди об этом не знали, поэтому для них это был сюрприз, не для всех приятный, к сожалению. Вот, мне нравилось.
Это замечательно.
Да, вот такая была модель, она, кстати, работала. Ну, во-первых, потому что мы выбрали просто стратегически удобное место. А во-вторых, потому что, ну, это же работало, не знаю.
Не, ну, на примере этой модели, в общем-то, логика была скрыта, но угадываем, потому что
она
если ты по одной ступени начал проходить, после ведра воды можно предположить, что дальше что-то вырежет.
Да, как правило, у нас все жители города обходились, по-моему, первой или второй ступенью, и, в общем, неплохо себя чувствовали. Так самые фанатики там желали, там, надо очиститься по полной. Ну, некоторых мы принуждали к этому. У нас была своя там логика, нам надо было жертву. Это на тему суда грешников.
Хорошо, отлично.
Ты хочешь
поехать? Да. То есть, вообще, отталкиваясь от самого, от самой концепции прохождения лабиринта, мы вообще вспомнили первоисточник и вспомнили его описание, то есть речь прохождения этого лабиринта самими персонажами. Сошлись мы на том, что наиболее общие черты прохождения лабиринта – это то, что процесс этот очень трудоемкий, изматывающий, болезненный и энергозатратный. В общем, решено было создать игроку ситуацию максимального физического, психологического дискомфорта. Например, набросать сам план лабиринта какими-то точками, линиями и вводить по нему игрока, ну, скажем, с завязанными глазами.
не совсем то имела. В виду есть игра, это детская какая-то, где там сделать шажок такой-то, тут прыжок, тут еще чего-нибудь. То есть у мастера набросана где-то у себя схема, что вот тут он должен прыгнуть.
Ну, как вариант.
Игрок стоит завязанными глазами, и ему говорится так. Вот сейчас вот ты прыгни на полметра.
Кстати, да. Мы такие сволочи, нам этого показалось мало.
Поскольку это должно зависеть не только физические, но и психологические ресурсы.
Да, поскольку в первоисточнике было английским, значит, по белому сказано, что путь играет с сознанием того, кто по нему проходит. То есть мы решили задавать всякие каверзные вопросы и давать всякие задания, то есть идущие по возрастающей трудности. То есть, например, если там сделать шаг, после этого шага он достигает какого-то определенного поворота или преграды, мы задаем ему какой-нибудь вопрос. Ну, например, серия. Тебе дается фраза, состоящая из прямых антонимов слов, восстанови по нему оригинал. И даешь что-нибудь вроде огурцы, помидоры, картофельный ад. Восстановить оригинал, я думаю, ну, труда не составит. Да, апельсиновый рай. Вот. Или что-нибудь еще в этом духе. Например, следующий там шаг мы задаем какой-нибудь вопрос, что-то вроде назвать по памяти там 10 цифр, или выкинуть лишнее слово из цепочки. Причем вариантов должно быть больше, чем один. Можно задать какой-нибудь вопрос на общую эрудицию с выборами вариантов ответа. То есть, соответственно, чем дальше игрок идет по нашему лабиринту, тем сложнее вопрос. То есть, тем выше уже градация сложности. Кроме того, опять же, вспоминая тот самый первоисточник, там есть несколько преград. То есть они такие знаковые, пороговые. Насколько я помню, их три, но это же опять же перечитывать надо.
Три.
Ага. То есть там первая преграда, вторая преграда, третья преграда. И здесь, поскольку они такие знаковые, пороговые, мы так решили, что поскольку путь играет с сознанием его проходящего, он, например, может подсовывать всякие ложные воспоминания. Для отыгрыша подсовывания ложных воспоминаний мы решили подсунуть человеку вопрос на знание мира произведения. При этом, да, что-нибудь такое хитрое заковыристое, из которого надо выбрать, правда или неправда. Ну, это опять же обсуждаемо. Может быть, кто-нибудь даже лучший вариант предложит.
А вот что, если человек не справляется?
По первоисточнику он умирает.
Ну вот да, вот а в вашей модели, например, как бы вы сделали?
Ну, то есть ему задаете вопрос, он тупит вообще адский.
Опыт дает.
Все?
Так, скажем так, опять же, по первоисточнику его там током било.
Хороший вы.
Маленький электрошет. Сейчас у нас есть градация вопросов. Есть вопросы простые, то есть там...
Да, есть вопросы простые, есть вопросы сложные.
А есть ответ, вопросы какие-то основополагающие, на которые очень важно, чтобы он ответил правильно. То есть вот тут он, да, умер. Если он на этот вопрос не ответил...
Да, уж если он не ответил на этот вопрос, то он гарантированно умер. Если он неправильно ответил на этот или другой вопрос, ну, допустим, его там действительно током ударило, ущипнуть там или там за волосы дернуть или еще что-нибудь в этом доме.
Сволочи!
Процесс весьма увлекательный. Минусы, риски есть. Ну, можно умереть. Хорошо, какие бонусы? Практически.
Бонусы? Насколько я вообще помню, там, человек, который прошел этот путь, во-первых, он с этого пути может перенести куда-куда он захочет. Это, собственно, конечная цель. Плюс он может сообщаться с другими персонажами, которые владеют этим умением, с помощью карт. И, собственно, насколько я помню, достигший особой степени просветления могут сами рисовать карты. В принципе, насколько я понимаю, любой прошедший лабиринт может рисовать карты.
Ну, из носящих кровь.
А другой ты там просто не пройдет. Другой просто не пройдет лабиринт. То есть он помирает сразу. А вот, собственно, куда он попадет, это уже можно суммировать по количеству отвеченных вопросов, насколько правильно они были отвечены. То есть, допустим, если он ответил, ну, на все или на почти все вопросы, то тут же можно, я не знаю, там, в процентах посчитать, по какому-нибудь количеству, там, сколько баллов набрал. Ну, кстати, да, почему бы нет, почему бы не вести вот эту вот бальную систему, то есть если он набрал столько-то баллов, то есть максимальное количество, то он попадает именно в ту точку, в которую хочет перенести. То есть он говорит, я хочу перенести туда, то и мастер тогда говорит, что... Да, вот тебе открывается прямая возможность перенестись в эту точку, и ты теперь там.
А вот на эту тему можно ему выдавать карту, то есть сделать конец красивым, на последнем шаге ему развязывают глаза, перед ним там стоят два жреца, которые ему подают карту. То есть если он на все вопросы ответит,
это просто два
дорога, то 10, если не на все, то 9. Угу. Там, и вот так вот.
А что заставит, например, я сейчас докапываюсь, потому что мне самой всегда было интересно, когда помоделировать. Я очень люблю этот мир железный. Вот что заставит принца, там, не знаю, Корвина второй раз поприветствовать? Карты у него есть, он уже там все вспомнил, там, да, там все нормально. А есть ли что-то, ради чего этот лабиринт как инструмент, да, в том числе ну, мастера, есть ли что-то, ради чего туда можно еще раз попереться на все эти риски, ужасы и битье электрошокером?
Не, ну, предположим, не столь глобально, что мы вообще вряд ли собираемся бить электрошокером, ну, потому что реакция на всех разная. Ну, например, там, за волосы дернуть или ущипнуть, там, ну, не до синяка,
конечно. Ради чего можно еще раз на риск пойти? Потому что любое прохождение, любого даже опытного принца, он это риск, да, пройдет, нет. Ну, там, это все равно.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот принц, который не мечтает стать королем. Это один из вариантов.
У меня просто в качестве предложения, да, вот послушав вас, я бы, наверное, замыкала это на информацию.
Почему бы нет?
На
получение информации. Допустим, если по этому лабиринту придется Курвин, то, скорее всего, ему все-таки нужна какая-то информация. Конечно, вот это все-таки корова. Насколько я понимаю, вот это первая половина книги, там все суета вокруг дивана, пардон, коровы. Трона. Вот. Вторая же часть, тут уже информация. Что вообще за всем стоит, как вообще примирить Амберхаус?
Ну, вообще.
Опять же, кому корона достанется?
В принципе, как инструмент, я подумала, да? Инструмент вывода игрока из ступора информационного, да? То есть...
В общем, да, подкидывание информации, выдача бонусов в зависимости от того, какой вообще. Зависит от того, какую вообще перед собой игрок изначально ставит цель.
А зависит еще от всего остального. Нужно только лабиринт наверняка моделировать, зависит от этого.
Понятно, да.
А плюс у вас еще есть хаос по
максимуму. Инструмент, вот если заморачиваться, например, на моделирование такого инструмента, да, ну, как бы вот, у меня откуда вопросы, как бы его по максимуму использовать просто, да. Ну, чтобы так прям уж...
Ух. Во-первых, все зависит от намерений самого игрока, потому что мы не можем же ему что-то диктаторствовать в одностороннем порядке. Смотрим вообще, зачем человек потащился в этот лабиринт, чего он хочет добиться. И уже потом смотрим, на сколько вопросов он ответил, сколько он заданий выполнил, не выполнил. И уже потом говорим, добился ли он этой цели. Если он не добился этой цели, какой цели он добился, где он в результате оказался?
Ага. Предполагается, что этот лабиринт будет действовать на протяжении всей игры. То есть в любой момент человек подошел и там прошел или не прошел. Или он будет открываться в определенный момент. Я просто не знаю, не помню, как на первый случай.
Насколько я помню, то лабиринт находился в одном месте, В Данжона Хантера, по крайней мере, находился настоящий лабиринт, плюс еще был лабиринт, созданный Корвином.
Я почему спрашиваю, что...
По крайней мере, таких лабиринтов, вот настоящий лабиринт и его копия, созданная Корвином, их два вообще.
В смысле, они постоянно там функционируют, в любой момент можно
попасть. Да.
Я к чему говорю, потому что у нас игроки, люди очень активные, как показала практика, допустим, игр, на которых мне доводилось видеть лабиринты с испытаниями, народ туда ломится толпами просто.
А в чем бы ему скучно не будет, обещаю.
Вот. То есть просто как-то, может быть, есть смысл ограничить, чтобы игрок не ходил туда каждые 20 минут, потому что, допустим, на...
На самом деле все зависит от цели, потому что если... Все-таки стоит помнить, что прохождение лабиринта это вещь все-таки изматывающая, болезненная, энергозатратная, и после этого вообще персонаж из этого лабиринта выходил в состояние, что называется, не трогайте тряпочку.
Нет, поэтому же, как бы, любой этот персонаж не мог
попасть. Во-первых, любой персонаж не мог.
Нет, у людей, которые туда могут попасть, просто чтобы они там не
стояли. А у вас оба королевские короли, соответственно, королевские цели. Поэтому, ну, на фигню размениваться мы тоже не будем.
Не, все-таки электрошокеры, я
считаю. Да. Почему же так подходит?
Ну, потому что...
отвечать на вопросы...
Потому что больно и дисково.
Ну, да, и то, что гуляет такой... Поэтому, да, все-таки электрошокеры.
Надо подумать, как это все усложнить.
Может быть. Вот.
Все, ну, на самом деле, я не знаю, концепция получилась интересная, она обсуждаема.
Конечно. Но мы же тут как бы, да, и именно варианты накидываем, чтобы над ними подумать можно было. Прикольно, да. И в принципе, что хорошо в подобных вещах, там, во всяких лабиринтах,
и работать-то оно будет.
В зонах и прочих, что там и практический смысл, вот если задан, понятен, и увлекательность процесса можно регулировать, да. А главное, вот с критериями проще, да. В смысле, ответил, не ответил на вопрос, критерии понятны, никаких вопросов у игрока
сложно сделать,
к мастеру не вызывает.
Как сделать так, чтобы игрок не хотел туда идти? То есть он понимает, что надо, но ну, так неохота.
Риск? Смертность высокая.
Вот если сделать высокую смертность...
Вот если это пашанские вопросы, очень сплавлянские.
Ну да.
Соответственно, в правилах
игры... Ограничить время на ответ.
Мастера пугают всячески игроков, естественно, и предупреждают, что шанс, да, конечно, есть.
Да, сделать сложные вопросы и ограничить время на ответ.
Да, ну тут надо елю привлекать. Как минимум, что где как
делать?
КВН будет сам.
Ну почему? Допрыгни вот туда, встань на одну ногу, а теперь тебе вот такой вот вопрос.
5 секунд.
Коснулся ногой пола, все, помер.
Не-не-не, пока стоишь на одной ноге, думай. Коснулся ногой пола, отвечай.
При этом завязывай.
У человека завязывай глаза.
Можно перед лабиринтом наливать специально, чтобы...
Тогда туда точно толпа пойдет.
Однако время на ответ, если стоять на одной ноге, резко сокращает.
Чтобы был процесс увлекательный.
Мы уже говорили. Вот, ну, в общем-то, у меня в целом все, потому что хотелось как раз именно поволоваться. Вот.
Хорошо. Что осталось?